В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. Пришел черед нашей постоянной рубрики «Экономика большого спорта», и сегодня поставим последнюю точку в подведении итогов футбольной России. Начался год, точнее, первая половина этого года, этого сезона прошла за здравие. Более чем достаточно было радостных событий для болельщиков российского футбола. Вспомним победы «Зенита» в Кубке УЕФА и в Суперкубке. Футбольная сборная России замечательно выступила на чемпионате Европы, заняв третье место. Самое главное, была показана феерическая игра в некоторых матчах россиянами, в частности, в матче с командой Голландии.
Ну, а осенью уже дело было не так весело, что ли. Мы, в общем, к этому уже привыкли. Сейчас у нас как раз есть формальный повод именно подвести, ну, скажем так, чисто спортивные итоги российского футбольного года, потому что на минувшей неделе последний российский клуб провел свой последний матч в году. Естественно, слушатели понимают, что речь идет о московском «Спартаке», который в заключительном матче Кубка УЕФА играл с Тоттенхэмом в Лондоне, имел шанс пробиться в стадию плей-офф Кубка УЕФА, но этим шансом не воспользовался. И таким образом очередную потерю понес российский клубный футбол на этом уровне. Ну, вспомним, что с самого начала команда «Москва» вот стала первым из четырех представителей России в Еврокубках, которая выбыла из борьбы на более чем ранней стадии. «Зенит», конечно, тоже огорчил отчасти своих поклонников тем, что не смог выйти из группы Лиги чемпионов, но, с другой стороны, он продолжает выступление, так же, как и ЦСКА в Кубке УЕФА, так что мостик все-таки в следующий год переброшен, скажем так, и, естественно, шансы на очередное успешное выступление во втором по значимости европейском клубном турнире у российских болельщиков сохраняются.
Ну и неплохо стартовала сборная России в отборочном цикле чемпионата мира 2010 года, одержав в своей группе две победы, так что и в этом смысле позитивный, что ли, мостик переброшен в следующий сезон. Ну а пока все же оценим нынешнее состояние российского футбола, причем оценим с позиции макроэкономики с помощью эксперта Роберта Воскиричана. Вам слово, профессор.
Ну, вы, конечно, пошутили, я понимаю, Дмитрий, насчет макроэкономических позиций, но имеется в виду, действительно, да, можно говорить, что там «Зенит» молодец, выиграл Кубок УЕФА, можно говорить, что «Зенит» молодец, выиграл Суперкубок, можно говорить о том, что ЦСКА разогнался, вот, но это все локальные вещи. Они не дают общей картины. А общая картина – это вот то, из чего состоит российский футбол, да любой футбол, российский, французский, неважно. Общую картину мы должны как бы себе уже представить. Ну, начнем с того, общее состояние каково. Мы уже фактически дали оценку, загнивание происходит. Отдельные всплески, фейерверки, то, что устроил «Зенит», в хорошем смысле слова устроил, я имею в виду две победы в Еврокубках. Да, безусловно, впечатлила игра ЦСКА и прежде всего игра Вагнера, который, так сказать, на
конце... Три хитрика подряд.
Да, подряд, да. Он, конечно, понятно, что футбол командная игра, и Вагнер, если бы не было полузащиты, защиты отличного вратаря Акинфеева, который держит последний рубеж, вряд ли бы он так здорово сыграл, но, тем не менее, Вагнер это сделал, не кто-то другой. Появилась звезда, наконец, я надеюсь, что она не закатится, этот Загоев. Что будет в следующем сезоне, посмотрим. Тем не менее, мы должны сказать, что это тоже одно из светлых таких вот пятен, что ли, явлений в российском
футболе. Да, безусловно, это надо обращать внимание, да, несмотря на то, что это тоже единичный случай. Посмотрите вот на ту же самую Испанию, на тех же самых молодых испанских звезд. Сколько там таких выходят. Фернандо Торресов и Кыркичей.
Почему? Потому что нет системы. Это негатив. Это загнивание. Причем не просто это не голые слова, а посмотрите. Посмотрите, что происходило за последние 5 лет с клубными бюджетами, да? Где в 2003 году клуб с бюджетом 25-30 миллионов, российский клуб считался очень богатым. Тогда такие бюджеты имел только «Спартак», ЦСКА только вот народил, когда помогали Абрамович и компания «Сибнефть» помогала, так сказать, армейцам и так далее. 25-30 миллионов, это было очень много. А сейчас 25-30 миллионов, это бедняки. Такие клубы, как «Зенит», уже за 100 миллионов долларов, «Газпром» там уже навалил им денег. Возьмите «Спартак» 75 миллионов. «Локомотив» 70 миллионов. А пухнут вот эти вот бюджеты за счет того, что пухнут зарплатные ведомости. Покупаются пачками легионеры. И за них платятся, за этих легионеров платятся совершенно неадекватные деньги. И им платят неадекватные деньги. Я уже не говорю про российских игроков, которых развратил вот этот вот лимит на лиге. С одной стороны, это вещь полезная, потому что, ну, как-то надо выходить из положения. Но, с другой стороны, искусственно гавань создают спокойную этим игрокам. Они знают, что я россиянин, у меня русский паспорт, у меня российский паспорт, и будьте любезны, вы никуда не денетесь. Вы будете мне платить в два раза больше за ту же работу, что делает мой коллега из Мали, Ганы, там, откуда угодно, там, или из Сербии, например.
Ну, а есть понимание ситуации у руководителей российских клубов? Перед эфиром, Роберт, мы с вами говорили об одной из статей в еженедельнике футбола.
Представьте, это директор Локомотива довольно объективно оценил ситуацию, что игроки не являются профессионалами до конца, что они не умеют играть в нагнетательном темпе весь матч, им не хватает физических кондиций, им не хватает техники. Единственное, по какому параметру они соответствуют высшим европейским канонам, это по зарплатной ведомости. И это самое большое противоречие. Это часть вопроса, почему негатив, почему загнивает. То есть бюджеты растут, зарплатные ведомости растут, а по признанию, так сказать, одного из руководителей, и таких руководителей со временем будет все больше и больше, которые станут признавать. Особенно кризис будет как бы способствовать такого рода признаниям, что те деньги, которые получают игроки и тренеры, не соответствуют тому продукту, который они нам представляют. Но это еще не все. Теперь с тренерами. Тренеры, к сожалению, тренерский корпус не пополнился, за исключением, можно сказать, только о Слуцком, вот как некая, так сказать, новая свежая струя, новый человек, который пришел и показал, что он может, российский тренер, работать по-новому и показать свои истинные возможности. Он доказал это в футбольном клубе «Москва», и, в общем-то, придя в крылья самарские, которые чуть было вообще не рухнули, вот перемена собственника и так далее, там проблемы с финансированием, но он сумел ребят объединить и создать боеспособный коллектив.
Ну, а Рахимов, Красножан, Кобелев?
Ну, понимаете, что? Ну, Красножан, да, он сумел с очень бедной командой, бедной в смысле небогатой, я хотел сказать, сумел создать коллектив, который уверен, да, он очень талантливый, в смысле способный тренер и так далее. Но он не тренировал там, я не знаю, ни «Спартак», ни «ЦСКА», ни «Локомотив», ни «Зенит», ни «Мадридский Реал». Поэтому по гамбургскому счету мы не можем судить. Мы вот в рамках вот этих вот узких финансовых возможностей и вот этих вот более чем скромных игроков, да, проявляется это. Что касается Рахимова, ну, он пока, мягко говоря, свой потенциал не раскрыл. Кстати говоря, вот он, Рахимов, был царем и богом, можно сказать, в Амкаре первым. Да, все, вот посмотрите, какой скромный клуб, там маленький бюджет, а он... Ну да, вот пришел в клуб, где бюджет в 4 раза больше, чем у Амкара. И что? Что мы видим? Я про Черчесова вообще не говорю, потому что он, по-моему, провалил сезон, и я не думаю, что какая-то команда позарится, так сказать, на его тренерские таланты после того, что он учудил со «Спартаком». Мы помним, да, когда Хидинг пришел, и адвокат вот сейчас работает, извините, какова была реакция тренерского корпуса? Что вот, иностранцы ничего не умеют, наши тренеры, Гершкович договорился до того, что вот если приглашают иностранного тренера, пускай с нашей организацией согласуют. Да что за вещи? Ерунда какая-то. Что с вами согласовывать? Это общественная организация, объединение, отечественное. Вот и объединяйте, встречайте, пейте кофе, обсуждайте насущные проблемы. Что с вами согласовывать? А Хидинг и адвокат показали, как надо работать. Как надо работать, как не умеет работать практически никто. Назвать тренеров, которые могут хотя бы адекватно европейским требованиям работать, практически невозможно. Ну, Газаев, да, вот Газаев реально делом доказал. Выиграл в 2005 году Кубок УЕФА, и под конец сезона второй круг это был просто феерический. То есть он может. Опять-таки, я говорю, на фоне своих коллег-соотечественников. Как бы он тренировал как европейский клуб, большой вопрос.
Да, это очень важный как раз момент, Роберт, интеграции в европейский футбол. Ее не происходит, поскольку нет. Единицы российских футболистов выступают в Европе.
Потому что они
смотрите,
не нужны,
Измайлов, он даже вообще в сборную не попадает, при всем при том, что играет в португальском «Спортинге», не последнем клубе в этой стране, да и в Европе в целом. А вот тренеры нет. Российские тренеры,
они не
увы,
нужны.
Не
ни
получают
игроки,
приглашения,
по счету,
не работают на Западе.
Ну да, не игроки, по большому счету, не нужны, за исключением вот тех нескольких человек, которых я сказал. Да? А тренеры так вообще практически никто не нужен. Дальше менеджмент. Что у нас есть менеджеры, которые могут... Лучшие менеджеры, которые что-то начинают делать, они все пришли из других отраслей. Возьмите Дмитрия Иванова, «Московская Динамо». Он работал в ВТБ, где когда-то работал в алюминиевой промышленности. Потом его перебросили на футбол. Он где-то примерно полтора-два года фактически обучался. он знает основы менеджмента, основы финансирования проектов, и он занимался очень многими серьезными, многомиллионными, если так сказать, немного сотмиллионными проектами в рамках ВТБ, в рамках, по-моему, он на Норильском никеле он где-то или в русском алюминии работал, ну, в одной из крупных олигархических компаний таких. Сейчас в «Динамо» он постепенно осваивает, потому что футбол – это не так просто. Вот, ты знаешь, как управлять машиностроительным заводом или металлургическим заводом? Не так все просто.
Ну, а большинство менеджеров, руководителей как раз со стороны. Большинство
нет,
в России.
Нет, те, которые хоть что-то делают правильно и более или менее успешно, они все пришли из какого-то другого бизнеса. То есть, такого, как в Англии, например, или в других странах, спортивного, футбольного менеджера, чтобы человек, поиграв в футбол, потом, получив определенное образование профильное, пришел бы в клуб и стал работать, такого практически нет. Но это не бич, потому что, с одной стороны, люди, которые талантливый человек, талантливый во всем. Талантливый менеджер, он со временем и в футболе будет разбираться, как правильно управлять клубом. Но проблема в том, что абсолютное большинство вообще нельзя подпускать к футбольным делам. То есть, как делается? Губернатор выделил деньги или какой-то там олигарх выделил деньги, ну... Иван Петрович, ты у меня в обойме. У них такое слово есть, ты в обойме. Ну, ты будешь, значит, я занимался, так сказать, проблемой утилизации навоза в коровниках. Ты у меня был там на побегушках. Я потом занимался там, я не знаю, лесопромышленными делами какими-то. Ты у меня в лесу сидел, не вылезал неделями.
Сейчас
вот тебе клуб, на, работай. И большинство вот таких. Вот эта проблема очень большая. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Игроки, повторяю, в большинстве своем совершенно не соответствует ни европейскому стандарту, ни тем деньгам, которые им платят ежемесячно. Тренеры, да, понятно, что практически ни одного нет тренера, который бы соответствовал уровню, так сказать, европейского среднего и выше среднего клуба. Есть, наверное, какие-то тренеры, которые могут тренировать какие-то заштатные европейские клубы. Когда мы говорим европейский, мы имеем в виду уровень, если не Арсенала и Ливерпуля, то, по крайней мере, уровень Бордо, Лиона, немецких клубов, середняков итальянского чемпионата. Вот это я имею в виду. С этим тоже проблемы. С менеджерами проблемы. Ну и о руководстве Российского футбольного союза мы неоднократно говорили на протяжении всего вот этого вот цикла из 5 передач, посвященных проблемам и перспективам российского.
Но оно в контексте российского
оно
футбола.
Оно вполне соответствует и тренерам, я вас уверяю, Дмитрий, и игрокам, и менеджерам. Оно абсолютно не хуже и не лучше. Поэтому надеяться на какие-то благоприятные изменения в этом смысле не приходится. Прогнозы дело неблагодарное. Вполне возможно, что очистительные волны кризиса достигнут и этих, и эта ржавчина тоже отойдет. Какие-то более или менее адекватные люди придут. И тогда, через год, если у нас будет такая возможность обсуждать в этой студии проблемы и перспективы российского футбола применительно к будущему 2010 году, может быть, тогда какие-то подвижки будут. Будут, скажем, но пока их нет.
Но, тем не менее, перед праздником все-таки не хочется столь негативный фон оставлять. Есть светлые пятна в российском футболе. И, разумеется, болельщику надо смотреть в будущее только с оптимизмом.